Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Зурабом Михайловичем Чевчевадзе, общественным деятелем, членом попечительского совета гимназии святителя Василия Великого. Здравствуйте, Зураб Михайлович.
Здравствуйте.
Приятно, что вы опять пришли к нам в студию. Мы говорили в прошлый раз о судьбах русской миграции и о судьбе вашей семьи, которая волею судеб оказалась за границей в 1920-е годы, о вашем княжеском роде, о том, как вы жили в Париже, где вы родились в 1943 году, и, наконец, о том, как ваша семья, ваш отец решил вернуться в Советский Союз и сразу же попал в лагеря, а вы попали с матушкой в Казахстан в ссылку. В 1956 году вы объединились с семьей, потому что были реабилитированы, и после этого началась ваша жизнь в СССР. Вы как-то, так если внимательно присмотреться к вашей биографии, вы как-то раз и оказались в Грузии, то есть вы стали учиться там, работать там и так далее. Вам все-таки была близка эта, вы не стали селиться в Москве, в Ленинграде. Почему вы избрали все-таки Грузию? Потому что вам это было ближе?
Да нет, это такие были вынужденные обстоятельства. Дело в том, что я уже упоминал в том рассказе своем о том, что мы жили в Вологде, где мой отец служил секретарем епархиального управления.
Да.
И там он много воевал с властями, которые пытались, так сказать, уничтожить церковь фактически. Используя свою дружбу с патриархом Алексеем I, он много чего там поправил. Ну, конечно, это вызывало ярость среди этих самых
Светских властей, да.
Да. И они
уполномоченные по делам религии.
Да. И это был первый враг. И он пытался просто, ну, не знаю, всеми силами выжить моего отца оттуда. Пошла серия публикаций о том, что надо, в общем, проверить это. Может быть, не без оснований реабилитировали человека. Может, он правда шпион пятиразведок, понимаете, и так далее. То есть, начались делать гадость. Потом обложили его налогом, которым по закону должны обкладывались только люди в сан. То есть духовные лица. А те, кто работали в епархии, они были освобождены от этого налога, который, кажется, составлял 90% от зарплаты.
105.
Так не бывает, но, в общем, да. И его обложили задним числом. То есть за эти три года, которые он проработал на этом посту, то есть он должен был заплатить какую-то астрономическую сумму. Ну, то есть сделали из него такого должника перед государством. Незаконно, конечно. Ну, короче, пытались, конечно... И в это время случилось совершенно случайно, что всем реабилитированным, ну, не всем, но тем по очереди отдавали то, что забирали при аресте. То есть квартиру. У нас была квартира государственная в Тбилиси, и нам вернули. И тогда моя мать сказала ему, что хватит, навоевался, потому что здоровье его уже было, конечно, подорвано и ГУЛАГом, и этой работой тяжелейшей, что хватит, переезжаем в Тбилиси, нам возвращают квартиру. И вот таким образом семья оказалась в Грузии.
А вот оно что.
Да. Но для меня это была совершенно новая страна, потому что я никогда не был дома, мы воспитывались все по-русски, конечно, в русском духе и так далее. И тут я попадаю, значит, вот на свою историческую родину, Грузию.
Свои обычаи, свои законы.
И я должен сказать, что я с огромным интересом вникал вот в суть вообще. Я, во-первых, языка не знал. Значит, я специально поступил на грузинский факультет, чтобы изучить грузинский язык.
Лингвистикой вы занимались, да?
Ну, я занимался западной филологией, но факультет был грузинский. То есть все остальные предметы и основные преподавались на грузинском языке. Угу. Таким образом, я освоил грузинский язык, и я пытался врасти вот в грузинское вообще. Все, грузинское все было для меня свято вообще. И до сих пор я обожаю все, что связано с грузинским национальным характером, с удалью грузинского, с талантами грузинскими, с верой грузинской, потому что это земля вся полита мученической кровью. Угу. Понимаете, грузинские святцы – это 90% мученики. И так далее. То есть для меня я открыл для себя великую страну.
В вашем роду есть святые?
Есть, да. Но теперь уже и в грузинском есть, потому что Илья Чевчевадзе, просветитель, был канонизирован в 80-х годах грузинской церкви в этом в Лике Праведных. Вот. И вот, значит, поэтому я как-то сам... Потом я закончил университет, я там преподавал в Тбилисском университете. Да. Ну, вот, значит, я жил. Но мне очень мешало вот этот элемент русофобский, который чувствовался, так сказать. Но сейчас он такой расцвел пышным цветом, этот дух, к сожалению. Но это для меня большая драма, потому что в моем сердце и Грузия, и Россия живут мирно и...
Что существует. Дмитрий Михайлович, все-таки хочется продолжить тему русской эмиграции. Вы один из тех людей, которые не только все это испытали на себе, которые знают, вы знаете многих, и многие знают вас. Вы просто внутри этого процесса. Вы человек, которого ваша супруга Елена Чевчевадзе, автор многочисленных фильмов, которые были сняты с помощью Российского фонда культуры, посвященных деятелям русской эмиграции.
Да.
Все знают этот сериал.
«Русские без России».
Да, «Русские без России», совершенно верно. То есть вы, на самом деле, как бы на острие, или, вы, может быть, даже скорее не на острие, а в глубине. Скажите, пожалуйста, все-таки, как вы думаете, вот я помню, один из авторов зарубежных писал, что миссия русской миграции была в том, что она познакомила мир с русской культурой и с русским православием. Так ли это? Или как, по-вашему, вообще, так сказать, вот как оценить вот этот колоссальный исход? Эмиграции было много. В свое время уезжали старобрядцы, причем сотнями тысяч.
Молоками.
Вот. Уезжали разные люди. А вдруг вот цвет нации, в хорошем смысле слова, взял и уехал. Что это все-таки было? Какое значение вот этому
можно
придать?
Конечно, да. Ну, во-первых, я бы не называл это исходом, хотя это сейчас почему-то, так сказать, употребляется.
Неудачное слово, да?
Это очень крайне неудачно, на мой взгляд, потому что она как-то коробит ухо, потому что исход вообще в русском языке, он в двух значениях употребляется слово. Ну, исход души, да? Угу. Но это не
когда
тот
человек
случай,
скончался, да?
Да, это. И исход библейский, то есть, когда...
Связан с иудейской историей.
Да, богоизбранный народ возвращается из плена на родную землю. Правильно?
Не, здесь... По мне это слово «исход» стоит в звучании «из-ход». «Ход из» откуда?
Нет, это там «из», «с», там буква «с». «Исход». Но, а здесь это не на родную землю, на чужбину, наоборот. Поэтому это неудачно. Лучше сказать «изгнание».
«Изгнание», понимаете? Да, «изгнание».
Потому что и «эмиграция» тоже плохое слово. Потому что в слове «эмиграция» присутствует некий элемент добровольности. Я выбираю и переезжаю, понимаете? Вот это иммигрант, это человек, который выбрал себе другую страну и туда уехал.
Сейчас, кстати, от него отказались, говорят, миграция.
Ну да, но очень, и оно тоже не... Вообще, на самом деле, это были беженцы. Потому что если бы они уехали, они рисковали погибнуть, понимаете? Значит, беженцы или изгнанники, вот как правильно было бы сказать. Но действительно, они были... Это, по-моему, Бунину принадлежат слова о том, что мы не в изгнании, а мы в рассеянии, мы в послании. Мы не в изгнании, мы в послании, то есть как бы посланы с миссией. Если я не ошибаюсь, по-моему, это...
По-моему, тоже, да.
Ну, может быть, не в письме, но где-то устно он, это, по-моему, произнес эту фразу, и она как-то укрепилась. Но смысл совершенно верный, потому что вот если просто взять, так сказать, так называемый институт, Сергиевский институт в Париже, Богословский.
Да, Богословский, Сергиево Подворье.
Это был такой центр, выдающихся богословов. Понимаете, все эти, вся эта плеяда, отец Сергий Булгаков, там, Франк и так далее. Но их много было, И они действительно... И они открыли западному миру вот это православие как бы изнутри, понимаете? И потянулось очень много, в результате создалась французская православная церковь. То есть, ну, она не автономная, не автокефальная, но она в лоне вот этой епархии... экзархата, в общем, Константинопольского, русского экзархата, и они вот при этом экзархате, у них есть свои храмы.
Нижний этаж с храма на Рюдове, да, отец Борис Бобрицкий.
Вот покойный недавно, ему было 40 дней, протопишите, Борис Бобрицкий, да. Вот он служил там, ну и так далее, то есть, ну и в Швейцарии, и в других странах, понимаете, то есть эту миссию, как бы, просветителей православного духа Русские выполняли,
безусловно. То есть появились церкви, где богослужение стало идти на
национальных языках.
Национальных языках.
Совершенно верно.
Английский, французский, японский.
Да, 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 совершенно верно. Так что это, в этом смысле, конечно, надо отдать должное. Но дело в том, что вообще это вот, эта ситуация изгнанничества вынуждала очень многих людей русских, которые эмигрировали, и которые были задеты этим кризисом духовным, который произошел, из-за которого вообще все случилось, да, как бы, если верить нашим выдающимся богословам, философам, славянофилам, Федору Михайловичу Достоевскому, которые, правильно, отец Иоанн Кронштадтский, они прямо предупреждали, будет так идти дело, кончится вот этим ГУЛАГом. И вот эти люди, уезжая, они сохранили в себе вот, эту, вот это состояние духа, но оказавшись в эмиграции, в чужом окружении, на чужбине именно, они невольно тянулись к церкви, потому что это было просто точкой общения, местом, где они встречались друг с другом по воскресеньям.
Да, да.
И они невольно проникались тогда православным духом, жалко, что очень поздно, но проникались. Поэтому, и, кстати говоря, это судьба и третьей эмиграции даже, и второй эмиграции. Люди оказывались там совершенно не православные. Лишенные всякого...
знаменитые DP, да?
Это были DP.
Советские люди.
Советские люди.
Попали в плен, возвращаться опасно.
И никакого присутствия православного духа в них не было.
Не было, да.
А там ситуация сама их толкала, и они становились все глубоко верующими людьми. И как сказать, невольно влияли на тех людей, которые их окружали, местные, там, французы, или там, бельгийцы, или итальянцы и так далее. Так что в этом смысле действительно эту миссию доблестно и славно выполнила эта эмиграция, которая была, кстати говоря, надо обязательно об этом сказать, она была, как всегда, любые приток любых беженцев, это всегда трагедия для страны, которая ее принимает. Это в большинстве случаев. Значит, они наводят там свои порядки, привносят чуждые элементы культуры, да, беженцы. Увеличивается криминалитет, понимаете, то есть элемент преступности с ними возникает и так далее. В русской эмиграции первые волны – это вообще исключительное событие. Потому что это явление, не имеющее аналогов. Потому что эти люди, они оплодотворяли искусство, понимаете, науку и так далее. Но я не беру великие имена, там, Павлова, Сикорского, Шаляпина, да, и так далее. Не беру, я беру среднее звено. Да, это были все образованнейшие люди, благовоспитанные люди, которые привносили что-то хорошее и доброе в эти страны изгнания.
Я помню, мне попал в руки в 80-е годы вот этот АРЕП знаменитый, так сказать, справочник русских, работающих в разных отраслях науки, техники, вообще жизни.
Неимоверное количество.
И там адреса, чтобы люди могли помогать друг другу. И когда я посмотрел специализацию людей и посты, которые они занимают, я был просто потрясен.
Ну вот.
От руководящих постов банков до фирм и так далее.
Совершенно верно, да.
Люди, и в науке, которые двигали Европу и Америку.
Да, и в науке, и в искусстве, и просто инженеры, доктора, и архитекторы. Это все было на пользу тех стран, где они оказывались. Понимаете? Да. А самое интересное, что криминалитет, уровень преступности в этой среде составлял 0,0 и что-то конкретно там процентов. Понимаете? Вот что происходит. Поэтому это особо...
Действовали законы чести?
Потому что люди приходили, выпускники русских гимназий, русских школ, люди были все-таки...
Другие.
Другими. Другими были. Мы, если вы возьмете третью миграцию, сразу увидите, что эти люди, которые оказывались на Западе с третьей миграцией, они тут же начинали жулить, там, знаете, покупать заколонку, смешивать с водой, ну и так далее. То есть, это уже совершенно другое будет. Вот это уже криминалитет.
Кстати, это экономическая миграция, так сказать.
Ну, да.
Они уехали, чтобы заработать любой ценой.
Ну, вот именно. Это эмиграция, а это беженцы. Вот я говорю о беженцах. Поэтому это было, конечно, но с другой стороны, это была трагедия для России, даже для советской России, потому что уехал, так сказать, добротный слой. Да?
Те, которые стали работать на советскую власть, кстати, тоже сделали очень много для советской власти, благодаря своему образованию и положению.
Так, те, которые не уехали.
Которые не уехали.
И которых не репрессировали.
Вот.
Эти, да. Но
военные,
их было,
например,
мало, их было, к сожалению, было уже мало оставалось. И поэтому, помните знаменитый лозунг сталинский? Кадры решают все. Почему? Да. Именно кадры утекли, понимаете? И надо было наращивать новые Но это, в конце концов, большевики справились с этим. В конце концов, действительно, появились эти кадры там, инженеров, учителей и прочее, прочее. Но были провалы, были потери. Да, были... То есть, это тоже негативно отразилось на... То есть, Россия, лишившись таких людей, конечно, обеднела.
Вот у меня такой к вам вопрос. Люди все-таки первого поколения эмиграции, или которые уехали, соблюдали русскую культуру, детей учили русскому языку, были воскресные школы, были русские даже институты, особенно в Югославии и так далее. То есть они старались держаться России, потому что предполагали, что, наверное, скоро это все закончится и надо будет возвращаться. Следующее поколение уже меньше это делало, а третье так совсем. Начали потихонечку адаптироваться, ассимилироваться. Вот сейчас вы же участвуете, пельмени или блины собирают Ростик Ордовский, да, Танаевский, да. Потомки русского дворянства, да, или русской эмиграции.
Да.
Вот разговор о том, что многие с трудом говорят по-русски, и, как правило, никто не меняет свой заграничный паспорт на российский. То есть зарубежный паспорт получают, а такой внутренний паспорт российский как бы нет, не спешат. Что это значит? Это значит, что миссия закончилась или все-таки...
Ну, насчет паспортов, я думаю, что здесь это чисто техническая проблема.
Это техническая проблема.
Большинство из них хотят иметь российский паспорт, но им ставятся условия, что нужно распрощаться с тем паспортом, который у них был.
Да.
А у них слишком много завязано там имущество, да, недвижимость, да, там, да, и так далее. И тогда они перестают влиять на события, которые... Нет,
пример Сергея Мамонтова, который хотел получить российский паспорт, уже родив трех сыновей, построить дом в Подмосковье. Ему он приходит по месту прописки и говорит: идите, встаньте на учет в военкомате, тогда мы вас пропишем. Он идет в военкомат, сказать: пропишитесь, тогда мы вас поставим на учет. И все, и ничего.
Ну да, ну вот я и говорю, это, в общем, это технические проблемы. На самом деле они хотели бы иметь паспорта. Хуже, конечно, с этим, то, что вы говорите, с языком и так далее. Но я должен сказать, что первое поколение, вы сказали, что потому что думали, что надо будет вернуться, что
предполагали,
что можно будет вернуться. То есть имели в виду, что недолговечно, так сказать, большевизм ненадолго. Да? Но это... Довольно быстро они поняли, что это не так. Ну, и причина была вовсе не в этом. Это был просто принцип. Понимая, что живя за рубежом, и что улица и вообще окружение будет влиять, и что, в конце концов, люди будут говорить на этом языке, принцип был дома говорить только по-русски. А вот когда уже втором и третьем поколении начались смешанные браки, понимаете, то как говорить с ребенком, отцу,
если мать говорит по-французски.
Если мать француженка, понимаете?
Да,
это какое-то искусственное... Некоторые так и делали, кстати, сугубое меньшинство. Некоторые так и делали, поэтому дети говорили по-русски. Но чаще всего, конечно, поскольку жена француженка, то отец говорит по-французски, и дети, соответственно, образом тоже. Но должен сказать, что все-таки... Все-таки даже сейчас это уже какое-то четвертое поколение, да, после тех событий, и даже, может быть, и пятое уже наросло.
Да.
И они все-таки ухо у них к русскому языку, как что-то, поэтому им достаточно пожить здесь, окунуться в нашу атмосферу, и все придет в норму. Но вот насколько они готовы переезжать вот так, как говорят, нет. Но есть примеры уже довольно обильные, в том числе вот то, о чем вы говорили, про эти вот Ордовский, Танаевский, которые,
да,
устраивают
регулярные
эти...
встречи.
И туда довольно много собирается. Вот
сотни
тех,
людей, да.
Да, тех, которые... А это те самые люди, которые уже в пятом поколении возвращаются сюда, знают, любят свою историческую родину, потому что их все-таки воспитали в любви к России, и стараются здесь прижиться и что-то здесь сделать. Поэтому я думаю, что это будет нарастать, особенно если облегчить им возможность получения паспортов без сдачи своих. Понимаете? Для них можно было бы сделать исключение. Как правило, это должно быть, но для потомков вот, первой эмиграции, допустим, да?
Да.
Вот, для потомков, сделать такое исключение.
Надо было бы сделать исключение. Да. Я согласен с вами абсолютно. Вот патриарх Алексей II, замечательный человек, первый иерарх русской зарубежной церкви, владыка Лавр. Замечательный человек. Вот два замечательных человека встретились и сделали шаг навстречу друг другу, связанный с объединением церквей. Как вы оцениваете это событие? Это все-таки важно для нас?
Ну, это для меня было событие, я не знаю, я до сих пор считаю это чудом Божьим, потому что Ну, в нем, не знаю, чего больше, духовного смысла или вот такого практического, да, который... То есть, во всяком случае, это случилось, что, объединив эти две ветви православия, понимаете, мы закончили гражданскую войну на самом деле. Вот на духовном уровне гражданская война закончилась.
Вот так вы оцениваете, да?
Я считаю, что это безусловно. А в умах...
Очень интересно.
В умах она продолжает. То есть на ментальном уровне это еще продолжается и не скоро закончится. Но это в мистическом смысле это невероятно важно. То есть это случилось. Они не зря... Вы обратили внимание, что они оба скончались вскоре после этого. Оба. И патриарх Алексий, и митрополит
Лавр. То есть они сделали то, что должны
они
были сделать?
Они как будто, да, вот Господь им поручил эту миссию, и теперь, как у Симеона Богоприимца, да, теперь готов предстать пред очами Божьими, да.
Вот ваша дочь вышла замуж тоже за потомка русской эмиграции. Это случайность?
Ну, это, может быть, скорее закономерность, потому что просто мы с ее отцом, с его отцом, князем Шаховским, Дмитрием Михайловичем,
да.
Очень давние друзья.
Да.
То есть он тоже родился в Париже, и в отличие от меня, единственное, что не вернулся. Но он был, кстати говоря, всю жизнь, он и его родители, были люди, которые ходили на Петель в Париже, в храм Московской патриархии.
Да.
Именно поэтому, и когда многие эти зубры эмигрантские с ними не желали здороваться, вы ходите в советскую церковь и так далее, да. Они говорили, что советских церквей не существует. Такого термина нельзя говорить. Нет советской церкви. А есть церковь страждущая, и мы ходим туда, потому что она страждет сейчас на родине.
Там есть знаменитые иконы отца Григория Круга. Да,
да, да. Да. Ну, это... Так вот, просто когда вы говорите про... объединение церквей, да, это в этом ликование было, именно в этом стане, и в Константинопольском стане ликовала вся эмиграция по случаю объединения двух вот зарубежных церквей, которые не были даже в каноническом общении между собой. Вот что самое еще страшное. Они не признавали таинство друг друга. Это, да, да, вот в чем беда. Константинопольской было как бы все нормально, и московская, и все так далее. А зарубежная была вот такое самое. И поэтому это было чудо Божье. И, кстати говоря, затеянное изначально владыкой Тихоном.
Я помню, благодаря вашей активности, активности вашей супруги, мы участвовали тоже в этом, все перевозили прах Ивана Шмелева, писатели из Сен-Женев-де-Буа, с кладбища в Донской монастырь в Москве. С Дмитрием Михайловичем мы летели в одном самолете.
Вот как раз,
у нас,
да,
сидели вместе, все время разговаривали на эту тему. Под нами был в багажном отделении гроб писателя.
Да, да, да.
Это незабываемое совершенно событие. Да, то есть да. вот так все-таки русская эмиграция, даже в виде праха, постепенно возвращается на родину.
Но он завещал, он просил, Иван Шмелев в завещании своем указал, что когда... схлынет безбожная власть, сделайте все возможное, чтобы меня захоронили. И именно в Донском, где похоронены его предки.
Угу.
Что они жили в этом районе.
Как, по-вашему, судьба русского языка? Вот она все-таки в русской миграции, он будет жить или нет? Потому что мы сейчас имеем странные свойства. Я говорил на общественном совете Министерства культуры, вдруг исчезла глава в публичной декларации о поддержке русского языка. Русский язык до этого времени считался и считается пока еще международным, как арабский язык, английский язык, например. Китайский не международный язык, он как бы локальный. Немецкий тоже, и так далее. Французский был когда-то, но тоже... Русский язык международный. Вот что, какова судьба его, так сказать, и имеет ли это значение его сохранять международным? Или
ну, это имеет не только, как сказать, историческое значение, это огромное политическое значение имеет. Понимаете, потому что русский язык, утрачивая свои позиции, в конце концов, это отражается политически на России. Поэтому это необходимо делать. То есть, сколько вы симпатизантов, так сказать, приобретаете таким образом, да, через русский язык, если создавать. А через русский язык при общении к великой русской культуре, понимаете, это имеет колоссальное значение. Люди иначе относятся к России, восприняв ее культуру. Понимаете? Поэтому как можно терять такой шанс? Я не знаю, может быть, какие-то материальные соображения здесь, что, потому что тут, конечно, это статья расхода. Нужно все это делать, печатать учебники какие-то, посылать литературу, посылать педагогов туда, понимаете? Да?
Вы оптимист?
Я православный человек не может не быть оптимистом.
Я знаю, это ваша замечательная фраза, я под ней подписываюсь абсолютно. Спасибо вам огромное, Зураб Михайлович, за обстоятельную беседу.
Спасибо, что пригласили.
За то, что вы по-своему необычно и, как всегда, очень интенсивно и серьезно оцениваете, так сказать, все, что связано с деятельностью русской миграции. Вы прошли через всю эту жизнь, она прошла внутри вас. Удачи вам в вашей деятельности замечательной, в директорстве управления гимназии святителя Василия Великого. Напоминаю, что у нас в гостях был Зураб Михайлович Чевчевадзе, общественный деятель, как я уже сказал, директор гимназии православной. И всего вам доброго. Надеюсь, что мы еще не раз поговорим об этом.
Спасибо большое.